Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Анна.
Мы продолжаем беседу о символе веры. В прошлый раз мы начали говорить о грехопадении, но совсем только начали, потому что углубились в теме свободы человека. Она очень актуальна и животрепещущая для каждого.
Да, действительно, мы должны обратиться к теме грехопадения, потому что без понимания этой темы, еще раз повторю свою такую вот главную мысль, без такого подробного рассмотрения вообще и последовательного изучения этой истории, может показаться, что вот эта вся вот это библейское повествование похоже на миф, такой очень интересный сказочный рассказ. Там сорвали там яблочко, и вот что-то совершилось такое нехорошее, и вот дальше все сейчас из этого страдают.
А вот, кстати, отец Даниил, очень многие люди ведь рассказывают, сталкиваются с такой проблемой, особенно те, которые пришли к вере уже в более взрослом возрасте, что вроде бы искренне верим в Бога, искренне верим в то, что написано в Библии, но да, это повествование кажется каким-то, ну просто нереальным. Ну, как-то вроде и да, а вроде и как бы Дарвин со своей теорией эволюции.
Нет, так это, пожалуйста, хоть кто. Тут, понимаете, какой момент, опять же, у меня тоже всегда эти вопросы возникают в голове. Ну, не лично как бы в отношении моей веры или неверия, а вот в целом, почему так происходит. Мне кажется, ответ здесь такой, как бы вот удаляясь, может быть, от нашей центральной темы, тематики нашей сегодняшней беседы. Мне кажется, здесь момент такой, что... Вот все то, что мы называем христианством, человек видит и принимает как какую-то некую нравственную категорию, чаще более уже или шире, или примитивнее для себя. Ну, типа там...
Чем оно есть на самом деле?
Какие-то заповеди там, вот в принципе, вот там ощущение чего-то сверхъестественного, что я называю Богом, душа. Есть она, да, там или нет, вот тоже сразу начинаются вопросы, как она выглядит и так далее. А вот все остальное, что действительно является существенным, не просто какая-то заповедь, которую я сейчас должен исполнять там, а почему эта заповедь должна исполняться в моей жизни, почему она, неисполнение ее привело меня лично, в том числе, и приводит сегодня к такому состоянию, свинскому и скотскому, как из него выйти, и одновременно с этим, что для меня предлагает Христос, мне кажется, вот это сегодня стоит как-то где-то там, далеко. У меня вообще в последнее время складывается ощущение, что для многих Священное Писание вообще потеряно, а куда-то выброшено. Вот это мое мнение сегодня, сейчас. Остается некая внешняя форма, возможно, именно то, с чем Христос, придя в этот мир, пытался объяснить человеку. Понимаете? Вот. И отсюда вот, многие вот эти вещи, они кажутся действительно такими фантасмагоричными, совершенно ну, какими-то странными. Ведь мы говорим, а что, ну вот надо любить человека, просто исполнять какие-то заповеди, ну а дальше вот... Все можно отнести к каким-то, естественно, научному познанию и жить с этим. Но мне кажется, это неправильно. Вот. Отсюда мы попытаемся разобраться сегодня с тем, что же лежит в основе грехопадения, почему эта тема действительно является актуальнейшей, и вот каковы там причинно-следственные связи всего того, что произошло тогда, еще на заре всего будущего, если хотите, да.
Вы, кстати, в прошлой передаче нас со слушателями заинтриговали, сказав, что в основе лежит непреодолимая тяга к непослушанию человека.
Да, действительно, так и есть. Вот. Ну, опять же, мы попытались понять, почему вот так свобода пакостно влияет на все это. Вот, к сожалению... Что первый человек, что последний, да, ну, последний не в плане библейском, а последний в плане вот нашего мира, с ней как раз так и не может совладать. Отсюда всяческая беда. Ну, вот пришел Христос, показал, как надо это делать, Вот. Дальше, так сказать, трудитесь и пытайтесь это совершать самостоятельно, но проблемы, так сказать, остаются, да? Как произошло падение наших прародителей, описывает первая книга Моисеева. Итак, я сейчас процитирую Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стих, чтобы мы немножко включились, да, обратно в этот контекст. Я бы хотел, наверное, вот порассуждать над этим последованием повествования, может быть, как-то каким-то выводом прийти. Да, хорошо. Итак, вот что мы с вами читаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. Вот здесь бы я поставил точку, если мог бы, да? Но здесь у нас стоит запятая. Потому что продолжение, тут такая должна быть пауза очень хорошая. И взяла плодов его и ела, в моей версии, точка и пауза, и дала также мужу своему, и он ел. Я поясню, почему здесь есть пауза. Итак, ну вот как вам такой рассказ? Очень хороший, интересный, в целом, кратенько и по делу. Но вот, знаете,
Вызывает сразу вопросы.
каждая, да, каждая фраза здесь стоит в себе, конечно, очень ряд глубоких вещей. Итак, ну вот змей, да, но мы ведь, видите, с вами немножко тут две темы пока что перескочили. Это вопросы ангелологии и демонологии. Собственно, появление творения ангельского мира, его падение. Но мы говорим, как бы, об этом еще к этой теме вернемся, потому что решили сакцентировать все-таки более на важных вещах. Но, тем не менее, как бы забегая вперед или вновь оборачиваясь назад, говорим о том, что, да, действительно, мир вещественный был прежде его творения был сотворен мир духовный ангельский, ну и в силу определенных обстоятельств часть ангельского мира, треть по учению святых отцов, да, она от Бога отпала. И вот во главе всего этого действия находился самый светлый ангел, Деница, о котором говорит Христос, которого мы называем сейчас Сатана, который абсолютно употребил свою волю в непослушании Богу, сам возжелал быть Богом. И в этом хотении он совершает свое падение и становится противником, сатаной. Буквально переводится это слово как имя противящийся Богу, который более не может уже изменить своего состояния. Светлые ангелы абсолютно утверждены в добре, ангелы темные, они абсолютно утверждены во зле.
А вот хочется уточняющий вопрос задать. Темные ангелы — это уже порождение Деницы или это часть
Это
тех
все та
ангелов,
часть ангельского мира,
которые вместе с Деницей
да, та
пришли?
часть ангельского мира, которая вместе с Деницей отпала, по одной простой причине, что творческих возможностей у сатаны нет, в том плане, который, когда мы подразумеваем в отношении Бога, с одной стороны, с другой стороны, ангелы суть существа бесплотные, то есть не имеющие возможности к размножению. Отсюда мы делаем вывод к тому, что они были сотворены все разом, единым общим числом. Вот, и вот часть от этого единого общего числа, она отпадает. И вот теперь становится противником Бога, злом. Но это зло Бог определяет для того, чтобы человек в будущем получил для себя благо. Ну, это такая вот интересная тоже концепция, о ней мы поговорим позже. Здесь же есть тема, конечно, присутствия зла в мире. Сразу два момента говорим о том, что Бог, естественно, зло не сотворил, не творит, да. Зло – это вот совершенно иная характеристика и категория. Ее называют как отсутствием добра.
Отсутствием света.
Да, света и так далее. Но я думаю, что мы об этом поговорим, когда коснемся вопросов ангелологии и демонологии. Но вот, когда речь идет о змее, вот здесь в данном случае речь идет, конечно, о дьяволе, который приступает к первому человеку, причем к Еве, да, как говорится.
Вот здесь сразу возникает вопрос. Конечно, может быть, у меня, так как я женщина, он возникает более животрепещущий. Почему к женщине? И потом дальше все камни в сторону женщин.
Ну, да. Женщина – существо, оно чувственное.
Хрупкий вот. Сосуд. И его да. проще.
Да, да, совершенно верно. Что сатана, понятно, что дьявол приступает как хитрое существо, да, вот, как абсолютный психолог с высшим образованием.
Но мужчина недалеко ушел от женщины, потому что мало того, что он согласился, он еще и свалил вину на нее.
Ну, мы об этом поговорим, да. Все-таки согласился, понятно почему, да. Мужчина женщине часто уступает. Это все идет именно оттуда. Надо понимать.
Конечно, отец Даниил.
Да, именно отсюда. Вот. Итак, смотрите, да, змей. Ну, в образе змея представлен дьявол. Конечно, это тоже образ здесь, хитрее всех зверей. Ну, странно сравнивать, конечно, животных по хитрости, да. Вот, но тем не менее. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешь ты ни от какого дерева в раю. Ну, вот у них такой диалог завязывается, да, интересно, а как они общались между собой?
Ну, там ведь говорилось, что Адам понимает всю суть зверей, поэтому он дает им имена. Наверное, они понимали зверей, и звери понимали их.
Ну да, интересная такая мысль. Вот. Да, причем Ева нисколько не смущает того, что с ней начинает говорить. Да, на родном, так сказать, языке.
Может быть, она говорит на родном языке змей.
Да, подлинно ли сказал Бог? То есть, видите, здесь сразу же вопрос о том, вносится некое сомнение, да. А, во-первых, подлинно ли сказал Бог? А второе, ну, конечно, тут сразу начинают лукавить, да, не ешьте ни от какого дерева в раю. Подлинно сказал, не ешьте от какого дерева, да. И вот здесь она вступает с ним в диалог и уже... Во-первых, раскрывая данную им заповедь, вы понимаете, что ну, это же нельзя. Да, вот ты общаешься с Богом. Бог тебе сказал делать то-то, а не делать другого. И тут какой-то змей, да, вас спрашивает.
Ну а что такого? Это же не тайна какая-то.
Это тайна.
Это тайна, отец Даниил? Об этом же не написано.
Это тайна личного общения человека с Богом. И эта тайна, это... Ну, тайна, в смысле, не потому что это сокрыто, должно быть скрыто от кого-то. Это тайна, потому что это можно назвать, ну, только в правильном смысле, поймите, да, таким, ну, некими интимными вещами, которые содержатся между двумя людьми. То есть, это тайна, в этом смысле тайна. То есть, не потому что это сокровенно, мы это от кого-то прячем. Вот как, например, там, не знаю, молитва. Можно назвать, что это такая вот... очень сокровенная, интимная вещь, о которой ты, в общем-то, не должен говорить. Как, например, доброделание, о котором учит Евангелие и Христос. Хочешь делать добро, делай так, чтобы ничего... Вот так, чтобы ты сам о нем не знал. Или хочешь помолиться, кстати, иди там в чулан, закройся, чтобы тебя никто не видел.
Ну, знаете, тут может... очень... быть другая сторона этой медали в том, что я настолько скрываю, что никто даже и заподозрить не может, что я христианин.
Ну и хорошо.
Я настолько отрываюсь в клубах и пью по-черному, что никто не заподозрит, что я христианин, и как тайно я молюсь.
Нет, это
разные вещи. Нет, мне просто удивительно именно то, что в мире, в идеальном мире, которым был рай, почему действительно это какая-то такая сокровенный момент, если тебе предлагают там вкусти, например, или что-то рассказывают, что это хорошо, и ты знаешь, что ты это делать не будешь, для тебя это очень важно, что нет, я так делать не буду, потому что для меня это там, приоритет, авторитет мой мне это сказал.
Ну, дальше, потому что мы видим, так сказать, как разворачивается общение, и уже, ведь, скажем так, грех, который происходит, он ведь был положен в самих прародителях. В общем-то, дьявол лишь подталкивает человека к тому, чтобы, ну, вносит ему какие-то лукавые мысли, к тому, чтобы искусить его. Недаром же называем искусителем. Да?
Тогда сразу возникает вопрос. Изначально был заложен кем? Господом был заложен изначально грех в человеке.
Нет, не грех в человеке был изначально
склонность
заложен.
Склонность к греху.
В человеке изначально заложена свобода, употребляя ее на благо или нет, он получит соответствующее состояние. Без этой, без возможности употребления свободы, человек не может достичь заданной цели. Вот такая вот сложность в том плане, что Богу, Бог творит человека не как марионетку, абсолютно послушную ему. Даже ангелы, да, как мы видим, имели такую свободу выбора. И в дальнейшем они либо утверждаются в добре, либо утверждаются во зле. Вот в этом принцип любви, в этом принцип свободы. Вот как хотите, так это и принимайте. Потом Бог предлагает, и эту заповедь дает человеку, чтобы он ее соблюдал. Но когда тебе дается заповедь, ты должен ее соблюдать, а не просто говорить о ней всем, с кем-то. То есть сокровенность этого общения еще и между Богом и человеком должна, наверное, была быть продиктована вот той некой градацией и субординацией, которая вообще существовала и существует в тварном мире. Вот, да? То есть обсуждать поручение своего начальника, да, там, с каким-то там...
Ну, это любимое, отец, это не... Я понимаю, о чем вы говорите.
Вы понимаете, к чему
конечно,
это приводит обычно?
Это ничего хорошего в этом нет, ну, и, вот конечно, оно... этот вопрос нравственности, наверное, достоинства, здесь да. идет речь об этом,
ну,
конечно.
В этом смысле, поэтому к женщине, да, змея приступает, Адам был в другом месте где-то, да, его здесь нет. Итак, он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от кого дерева? Ну, так он не сказал, да. И Ева отвечает, что плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и дальше не прикасайтесь. Хотя об этом речи нет, да, в Писании, о прикосновении. Вот интересно, да, откуда это взято. Чтобы вам не умереть.
Ну, это классический прием. Как вы правильно сказали, психолог с высшим образованием.
Но это уже говорит Ева, что Бог
она,
сказал
потому
нам.
Потому что она ведется на
да.
провокацию.
Говорит, что не ешьте и не прикасайтесь к ним, вот, потому что да, смертью умрете, говорит Бог. А мы помним с вами, что в Писании говорится о двух деревьях, да, древе познания добра и зла, вот это вот некое, которое стало камнем преткновения и погубило все на свете, да. И древо жизни, в котором в дальнейшем говорится о том, что надо сделать так, чтобы Адам там не простер свои руки и еще не вкусил древо жизни, иначе он тогда и станет бессмертным вообще, да? То есть мнение святых отцов о том, что вот они там от древа жизни питались, но это на самом деле не так. Они ни от кого древа жизни не питались. Почему? Потому что вот читайте Писание, да? Что говорит бытописатель дальше, как говорит Бог, что не простер бы Адам бы еще бы к древу жизни и не вкусил бы и не стал бы бессмертным. Логика такая, что он совершил преступление непослушанием, вкусив от плода познания добра и зла, да? Он совершил грех и смерть входит в его существо как некая панацея для вот этого вот постоянно развивающегося греха и страстей. Смерть. Она становится необходимой. С одной стороны, это следствие греха, с другой стороны, она необходима человеку, как прекращение его жизнеспособности в мире. Смерть. Причем она актуализируется. Сейчас я скажу почему. С одной стороны, с другой стороны, он бы взял бы от древа жизни, да, вкусил. И вот он, приняв в себя грех, стал бы бессмертным одновременно с этим грехом. Это, конечно, звучит дико, но вот как бы логика вот, выстраивается такая. Сейчас для нас образ этого древа жизни является таинство Евхаристии. Ну, сам Христос в Евангелии от Иоанна говорит там, и вообще не раз говорит то, что кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить его кровь, того я воскрешу в последний день. То есть для нас это через таинство Евхаристии мы приобщаемся к вечной жизни, становимся соучастниками, для нас открывается она. Вот здесь все-таки мне видится, что да, а Ефрем Сирин вообще говорит о том, что древо жизни было сокрыто от первого человека. Оно было насажено, но было сокрыто, чтобы исполнение заповеди, которую должен был совершить человек, не вкушать от плода познания добра и зла, было вызвано бы в нем реальным исполнением заповедей, а не просто созерцанием вожделенного плода, от которого он должен был бы вкусить. Понимаете, да, в чем суть? То есть, вот видите, он древо жизни и древо добра и зла. И он думает, не буду я вкушать древо познания добра и зла, потому что я вижу древо жизни, от которого я должен вкусить. Да? Это первая мысль Ефрема Сирина. А вторая мысль вообще заключается в том, что ну, мы знаем, это общий такой порядок святых отцов о том, что грехопадение было совершено фактически в самое ближайшее время после сотворения человека, да, он там не пробыл и суток, да, и даже так, что у человека, он еще даже не испытывал чувство голода, потому что, опять же, например, пишет Ефрем Сирин, что если человек бы испытывал чувство голода, то тогда в нем бы уже было бы преодолено желание, ну, чего-то вкусить, в том числе не вкусить от древа добра и зла. И тогда бы искушение Дениц, дьявола, не было бы таким бы острым и сильным. Поэтому все, что происходит, оно происходит вот буквально только сейчас. Вот все. Вот, вот человек. И дальше, что я хотел бы сказать. Что отвечает дьявол? Да, и сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Ну, вот видите, даже Бог знает добро и зло. И здесь речь идет о смерти. Надо понимать, что а знали ли люди вообще, первый человек, что такое добро и зло? И что такое смерть? Если смерти как таковой еще вообще не было в принципе, никогда. И что такое добро и зло?
Я, кстати, сталкивалась с мнением о том, что да, так как с добром и со злом еще человек не успел столкнуться, и жил он в раю в идеальном месте, то это древо было названо так, ну так сказать, на будущее, потому что вот ты вкусил его и действительно познал, как это не в раю жить, а в другом месте, и вот оно зло. И что само по себе дерево как дерево, и просто заповедь, ради которого, ну, нужна была какая-то заповедь, чтобы выстроились вот эти иерархические отношения, послушание, подчинение, да, Богу.
Угу. Вот. Ну вот здесь, да, интересно в том плане, что когда говорим о познании добра и зла, конечно, речь идет об опытном познании. То есть Адам был человеком совершенным, он знал все, он знал и добро, и зло. Но есть теоретические знания, который открыт им Богом. Отсюда и поступок Адама, он является поступком обдуманным и поступком зрелого человека. Отсюда и вменение греха человеку. То есть вот мы задаемся вопросом, например, а равносильно ли, скажем так, вот тот, то, что Бог определяет человеку, в отношении его поступка. Если вот он ничего не знал, вот, по большому счету, вот ничего не понимал, и почему такая катастрофа случилась? Равносильно ли это? Ответ – равносильно. Значит, мы должны найти равносильность вот всей этой катастрофы во всем этом происходящем. И мы это видим. И опять же, ну, может быть, каким-то неким подробностям мы вернемся в дальнейшем, но вот Я просто сегодня хотел бы это отметить, что мы это проговорили. Да, увидела жена, что древо хорошее для пищи, приятное для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Ну вот, захотелось уже, да, понимаете, то есть уже здесь сатана не участвует, все самому человеку хочется. И взяла плодов его и ела, понимаете, взяла плодов его и ела. А чего она мужа-то его не отнесла сразу, а? Вот тут тоже такой момент очень серьезный, в том плане, что будучи сотворенной помощницей, хочет стать владычицей, перевернуть, так сказать, общий порядок всего. Поэтому и ела сама. А когда съела, увидела, что ничего не произошло с ней. А произошло-то лишь только тогда, когда ела дам уже. Да, им двум открывается все после совершенного греха. Да? Вот. А уж как там случилось, что она смогла уговорить, да, его на то, чтобы он вкусил, это, конечно, второй вопрос, но мы об этом уже сказали, да. Мужчины, они чаще поддаются на уговоры женщин, и это вот идет вот оттуда еще, оттуда. Поэтому вот история у нас такая, но мы на ней еще более подробно остановимся и разберем некие догматические вещи, которые нам помогут более глубоко понять вот этот библейский рассказ.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.